Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 25 февраля, время 21 час в Киеве и 22 часа в Москве. Всех приветствуем. Сегодня у нас в гостях после перерыва опять Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, рад тебя видеть.
Доброго вечера всем. Привет, Марк Захарович. Рад тоже всех видеть.
Мы назвали наш эфир «Людоеды навсегда», и я сейчас объясню, почему именно этот вариант.
Но это не мы с Марком Захаровичем, мы не собираемся быть в эфире.
Нет, ну там у нас дан портрет, значит, понятно, Медведева, я даже уже сил нет никаких Путина простить. Было понятно, что нужно показать именно, а предлог, кстати, такой один из. Ну, понятно, мы будем говорить о смерти Навального, передаче его тела Алексея Навального, нам с тобой хорошо известного человека, близкого, в общем, товарища, его матери. И фраза Медведева, он тут, я уверен, ты смотрел, когда комментировал журналистам, не знаю, зачем он их собирает, как замсекретаря Совета Безопасности, Медведева сказали, ну как же так, дружок, ты же у нас типа считался либералом в период своей каденции, значит, с 8 по 12 год. И он как-то так невнятно, значит, начал мычать про то, что, значит, это так его считали, а он всегда был таким, каким он был. И я, собственно говоря, отталкиваясь от этого, хотел даже длиннее заголовок с расшифровкой дать, но, тем не менее, это очень хорошо, что вот такая отсылка, ну, бог с ним там, с Медведевым, но она прозвучала именно сейчас, когда они передали тело Алексея Навального, его матери, и, в общем, понятно, сейчас мы даже, ну, можем коснуться этой темы, я уверен, что его, ну, убили-то понятно, это мы не обсуждаем, это опция по умолчанию. Ну, отравили, и они даже пошли, возможно, на то, чтобы, передав тело, найдут токсины там и так далее, перевезут в лабораторию какие-то из там ногтевых пластин или волос Алексея, и в них найдут остатки вещества. Но, по-моему, это тоже отражение ситуации, в которой оказалась Россия с ее Кремлем, потому что сейчас им уже они не парят. Ну, найдут, что мы его отравили, и что? Да? То есть не зарегистрировали Надеждина, а я напомню, ты, кстати, говорил, что его не зарегистрировали, я настаивал на том, что они еще что-то будут изображать, я признаю, что я в этом смысле абсолютно ошибался, я не то, что думал о них лучше, я просто считал, что мы еще не дошли этой стадии, когда можно вообще просто ссать на лицо вообще всем подряд вокруг, прям струей, вот, а оказалось, что так. И вот в контексте этого все-таки снова и снова мы возвращаемся к этому вопросу, снова и снова. Были ли они изначально такими? Мой ответ, возможно, он дискутабельный, что да, они были всегда такими, они никогда другими не были. Есть вариант ответа, что нет, они дрейфовали в своем вот этом человеконенавистничестве, людоедстве, в общем, к тому состоянию, к которому пришли, когда, значит, благом, успехом считается вернуть труп убитого ими же политика в застенках. Вот предпосылка для разговора. Очень интересно узнать именно твое мнение, но до того, как я тебе передам слово, я напомню, сейчас вот нас уже смотрят 13 тысяч человек, 3500 поставили свои лайки. Не примите воспользоваться обязательно возможностью ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайки, очень сильно этим нам поможете. В описании к этому видео, ну, об этом скажет сам Станислав Александрович, есть ссылка на канал Станислава Александровича Белковского и традиционное указание на его непосредственные эфиры, вы тоже ее обнаружите в описании к этому видео. Вот. Сделайте так, чтобы подписаться и на канал Фейгин Лайф, и на канал Станислава Александровича Белковского. Итак, Станислав Александрович, тебе слово.
Да, я вдогонку скажу, что на канале Белковский за последние 3 дня 2 премьеры специальных выпусков проекта «Время Белковского». Один посвящен историческому значению и наследию Алексея Анатольевича Навального. Это было в пятницу. Но все это актуально и по сей день, разумеется, еще далеко вперед. Он называется «Навальный после смерти». И буквально сегодня специальный выпуск, который называется «К юбилею 4-й мировой войны и 2-й годовщине спецоперации Z. Что после войны?». Поэтому призываю всех это посмотреть и послушать и подписаться на канал Белковский. Что касается убийства Алексея Анатольевича Навального, разумеется, как хроника широко объявленного убийства, это так, поскольку к этому делу шло. Был ли он отравлен непосредственно сейчас, были ли какие-то действия, решения, которые привели к его гибели 16 или скорее 15 февраля, я не знаю. У меня нет достоверной информации. Может быть, да, может быть, нет. В любом случае, к этому делу шло, потому что то, как с ним обращались в пенитенциарной системе Российской Федерации, безусловно, вело его к физической гибели. И не только его. Ну, собственно, режим пребывания в российской тюремной системе давно приравнен к пыточному. по международным канонам, но в случае Алексея Анатольевича Навального, как и некоторых других политзаключенных, таких, например, как ныне здравствующий, к счастью, дай ему бог, до 120 Владимир Владимирович Кармурза, собственно, это еще нечто особое. Постоянные отправки в штрафные изоляторы, вот эти ПКТ, издевательства в самых изощренных формах, и, разумеется, с учетом того урона для здоровья, который Алексей Анатольевич Навальный, как, впрочем, и Кармурза Владимир Владимирович понес еще в прежние годы, разумеется, это было смертельно. И вряд ли кто-то мог этого не понимать, с учетом и того, что фактически врача в колонии не было действующего. Была только скорая помощь в филиале в поселке городского типа Харп больницы в Абытнанге, которая пыталась реанимировать Навального, но это не получилось. Были ли они людоедами? Те или иные человеческие качества раскрываются на разных этапах жизни человека. Угу. В том числе и под влиянием обстоятельств. И как... Мы недавно, так сказать, вся выжившая Москва кипела и бурлила по поводу новейшего фильма «Мастер и Маргарита». Я бы не сказал, что это большой шедевр, но на нынешнем фоне действительно это что-то экстраординарное. То есть было трудно представить себе, трудно поверить, что такое в принципе возможно в современной Российской Федерации, которая полностью окукливается в своем тоталитаризме, причем уже не такого вегетариански советского образца времен Леонида Ильича Брежнева, а такого вполне себе сталинского. И это стало ясно не в день гибели Навального, а значительно раньше. Ну, например, таких примеров было много. Скажем, дело театральной режиссерки Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук по поводу их спектакля «Финист. Ясный сокол», поставленного несколько лет назад. Ну, с тех пор мы узнали, что есть юридическая категория «длящегося высказывания», что твой пост в интернете, если он не удален, да, то здесь закон имеет как бы обратную силу. То есть если он был опубликован задолго даже до того, как закон, который карает за содержание этого поста, был принят, все равно он как бы с точки зрения концепции длящегося действия, он как будто возобновляется в каждую единицу времени. Поэтому можно считать, что ты, если не удалил его заблаговременно, то я опубликовал как будто и сейчас. Поэтому ты подлежишь всем видам ответственности, предусмотренным новым законодательством. Поэтому и спектакль, поставленный несколько лет назад, мог рассматриваться с точки зрения репрессивных законов, принятых уже значительно позже. Но при Леониде Ильиче Брежневе, условно говоря, даже при Никите Сергеевиче Хрущеве, я не помню случаев, чтобы режиссеров и драматургов сажали в тюрьмы. Если, разумеется, они не занимали открыто антикоммунистической, политической именно позиции, как диссиденты. А если они просто занимались своим делом. Ну, скажем, Юрий Петрович Любимов, художественный театр на Таганке, допускал немало таких двусмысленных высказываний в отношении советской власти, но с ним ничего не случалось, пока он сам не решил покинуть Советский Союз. Поэтому это уже был звонок к тому, что мы возвращаемся где-то во вторую половину 40-х годов с точки зрения уровня репрессий. И мы находимся в этой реальности уже давно. Это к вопросу о том, зарегистрировали ли они бы Бориса Борисовича Надеждина. Конечно, нет. Но Дмитрий Анатольевич Медведев, когда он говорит, что он всегда был таким, нисколько не лжет. Конечно, всегда был таким. Да, так я к чему вспомнил «Мастера и Маргариту», прошу прощения, я сбился с мысли. Что там, как правильно говорит один из персонажей, нет большего порока, чем трусость. Но сама философия, поэтому Дмитрий Анатольевич Медведев – это как классический Рабинович, который колеблется вместе с линией партии. Да? Сейчас одна атмосфера, перед ним стоят одни задачи, и поэтому он изображает из себя либерала, друга Запада, говорит о том, что свобода лучше, чем несвобода и так далее. Собственно, из-за этого он во многом пострадал, поскольку он очень нравился Западу тогда, когда он был президентом. Хотел нравиться Западу, не только не нечаянно, а осознанно, как по другому анекдоту, там, вы случайно не слесарь-сантехник? Нет, я совершенно специально не слесарь-сантехник. Так вот, он не случайно, а совершенно специально хотел нравиться Западу, он рассчитывал пойти на второй срок. И западные лидеры во главе с Бараком Обамой его обнадеживали в этом смысле. Его обнадеживали и российские системные либералы, которые считали, что этот вариант вполне реален и выгоден им. И поэтому Владимир Путин должен был ему отомстить за это. Должен был ему сказать, ты был кумиром Запада и либералов, вот сейчас я тебе покажу, какой ты кумир Запада и либералов. Самые невыгодные с этой точки зрения, с точки зрения этого имиджа высказывания, теперь причитаются тебе. Ты должен именно предстать в глазах тех, у кого вчера был кумиром, таким абсолютно злобным кровавым клоуном. И Дмитрий Анатольевич последовательно абсолютно выполняет эту миссию, играет эту роль, потому что выйти за пределы той роли, которую делегировал ему верховный главнокомандующий, он не может. это выше его силы. Ему пришлось ждать всех основных друзей, которые искренне верили в его второй срок и что-то делали для того, чтобы этот второй срок случился. И, то есть ему полностью показали, где его место в системе. Что он винтик у Владимира Владимировича Путина, и больше никто не должен ни на что рассчитывать, что, кстати, не исключает продолжение его политической карьеры, но совершенно уже не на тех основаниях, на которых эта карьера развивалась в 2008 году. Философия, идеология правящего режима в Российской Федерации – это культ мамона, религия денег, который всегда предполагает предельную жестокость. Мы всегда знаем, что деньгам приносят человеческие жертвы в неограниченных количествах, в каких бы формах этот культ исторически не проявлялся. Это может быть культ Молоха, как какого-то конкретного божества. Мы помним, что было в Карфагене, такую историю идеологического конфликта Рима и Карфагена, который, по мнению ряда христианских проповедников, в частности, Гелберта Кита Честертона, собственно, и в конечном счете, разрешившись в пользу Рима, открыл дорогу христианству и другим монотеистическим религиям в западном полушарии и на Ближнем Востоке.
Ну да, надо пояснить, младенцев приносили в жертву.
Да, да, конечно. Ну, такая человеческое жертвоприношение богу денег – это абсолютно нормально. Но в 90-е годы и в начале нулевых, опять же, в основном системные либеральные круги настаивали на том, используя абсолютно заезженную и от этого несколько утратившую изначальный смысл цитату из Иосифа Александровича Бродского «Ворюги мне милее, чем кровопийцы», чтобы обосновать, что коррупция – это не так плохо. Миллиардеры, нажившиеся на сомнительных связях с государством, это прекрасно. Потому что все это ворюги, да, но они лучше, чем кровопийцы. То есть, чем какие-то страшные коммунофашисты.
Но русское откровение явило нам обратимость этих двух качеств.
Чекисты из этого прошлого. Но еще тогда, я был тогда, многие будут смеяться, может быть, многие забыли, колумнистом газеты «Московский комсомолец», МК. И тогда там все было можно, меня никто не цензурировал. И я тогда написал еще колонку, это было лет 15 назад, о том, что, если не даже больше, почти 20, что ворюги неизбежно становятся кровопийцами, как только им надо защищать результаты наворованного. Как только нужно им защищать тот порядок, который они построили, свои активы, поскольку они же не являются верующими людьми, искренне считают, что в гробу карманы есть. Ну, то для этого им придется так или иначе перейти к кровопролитию и силе оружия. Так было и в 90-е годы. Просто это не носило системного государственного характера. В 90-е годы был некий хаос, но существовал и вот тот самый бандитский Петербург в самом широком смысле этого термина, из которого вышел Владимир Владимирович Путин со всей его командой. И уже тогда, собственно, из-за убийства человека из-за денег, грубо говоря, в этом уже не было ничего сверхъестественного. Абсолютно. Собственно, кровь проливалась направо и налево в абсолютно рядовых ситуациях, тогда, когда это отвечало бизнес-интересам определенных заказчиков. И это соответствовало этосу этого бандитского Петербурга, который впоследствии стал государственной этикой совершенно, и произошло слияние криминальных кругов 90-х годов с силовиками, опять же, в самом широком смысле этого термина. Образовалось некое единое силовое пространство. Поэтому, когда Владимир Путин рассуждает о том, что в 90-е годы к власти рвался криминал, он забывает добавить, что криминал и прорвался к власти. Просто, так сказать, совершенно сумев облечь свою власть в легитимные государственные формы. Поэтому с этой точки зрения ничего нового не произошло. Они были теми же людоедами, кровопийцами, которыми и остались. Просто у них...
Ты считаешь, что отчасти закалка этого... Понятийный, извини, что я перебил, еще и в этом криминальном усугублении. Помимо того, что чекисты сами все кровавые, да, но, так сказать, они еще и усвоили уличную этику, потому что, ну, чекистов сдерживала своя корпорация хотя бы, а этих-то ничего не
делали. Нет,
но
нынешние чекисты же очень мало имеют общего с советскими. Mm-hmm. Советская чекистская корпорация...
Но они, как минимум, идеологизированы абсолютно.
Да, была разрушена еще в 90-е годы, и, так сказать, то, что сегодняшний чекизм, это уже некая смычка, действительно, выходцев абсолютно из бандитских кругов, из организованных преступных группировок 90-х годов, с людьми, которые приходят в органы госбезопасности зарабатывать деньги и превращаться в бизнесменов разного калибра. Mm-hmm. Или изначально ими являются. Это все большой бизнес, он не имеет ничего общего с КГБ СССР коммунистических времен, при том, что вопреки распространенной мифологии, тиражируемой в том числе незрелыми и не вполне, скажем так, искренними исследователями советского периода на Западе, КГБ СССР никогда не был отдельной самостоятельной политической силой. Он всегда был орудием в руках коммунистической партии. Сама коммунистическая партия, ее власть в религиозном государстве, государство религии коммунизма, которым де-факто был Советский Союз, видоизменялась с течением времени. Это мог быть персоналистский режим при Иосифе Виссарионовиче Сталине, когда, в общем, неважно, где находился товарищ Сталин, на каком посту, Там и находилась власть. Поэтому, когда он умер, ключевым постом считался пост председателя Совета министров. Однако потом режим деперсонализировался, и стало ясно, что, в общем-то, в религиозном государстве должен быть главным органом власти должен быть религиозный некий Синедрион, Совет мудрецов. Этим Синедрионом было политбюро ЦК КПСС. Ну, независимо от того, был ли Совет министров главным органом в лице его председателя или Синедрион, КГБ строго подчинялся, соответственно, политическому руководству. И именно поэтому КГБ СССР не мог сыграть никакой существенной роли в спасении и сохранении Советского Союза. Он абсолютно плыл по волнам истории, так как они складывались в конце 80-х годов 20 века. Я помню какое-то юбилейное интервью, видимо, к юбилею ЧК, ВЧК УГПУ, Виктора Александровича Крючкова, последнего председателя КГБ СССР, который в ответ на вопрос, почему КГБ со всеми его возможностями в период с 19 по 21 августа не принял никаких мер, чтобы де-факто реализовать идеи государственного переворота и спасти Советский Союз, хотя бы в усеченном, ограниченном виде, Виктор Александрович на полном серьезе ответил, а потому что такие решения мог принять только Верховный Совет СССР, а он не успел собраться. Потом уже задним числом чекисты, чтобы спасти репутацию своей корпорации, придумали, что чуть ли они не специально играли против путча, против ГКЧП, поддерживали Бориса Николаевича Ельцина и так далее. Я в это все, разумеется, не верю. Это была попытка оправдаться для того, чтобы вновь возродить эту мифологию рыцарей без страха и упрека, которые ради спасения государства готовы на все. Собственно, то, что творилось на нашем веку, тот самый путь ГКЧП говорил о том, что они совершенно не были готовы на все ради спасения государства. Они вполне спасали свои шкуры. И Владимир Владимирович Путин в своем доме советской культуры в Дрездене, когда, по его версии, этот дом был окружен разъяренными немцами, готовыми всех порвать на части.
Да, это херня полная.
Да, ничем не отличался. Ну да, мне это тоже смущает, потому что все-таки это было не в Исламабаде, не в Тегеране. Не немцев, которые хотят там всех...
И он с пистолетом стоял у входа. Да вы представляете, его пистолет, ему бы этот пистолет куда бы засунули, так сказать. Нет, конечно, не будет.
Да, но тем не менее, ему хотелось бы так думать, поскольку, в принципе, он склонен к псевдологии, то, что называется, он склонен придумывать какие-то версии, варианты, то есть мистифицировать собственное прошлое, это одно из его любимых занятий. Со временем он перешел к мистификации государства, национального прошлого, мировой истории, мистификации собственного прошлого. То я помню, он занимался частным извозом на Запорожце, когда вернулся в Ленинград из Дрездена, а потом выяснилось, что на Запорожце это было уже нехорошо, потому что Запорожец украинская машина, и он задним числом заменил Запорожец на Волгу и занимался уже частным извозом на Волгу. И это, потом я помню, что он был где-то в спецназе, по его недавним утверждениям.
Да.
Подвергался обстрелам. В общем, чего там...
Да, вертолет обстреляли, в котором он летел.
Да, в общем... Ну, видимо, он имел в виду аварийную посадку вертолетов в день закрытия или накануне дня закрытия Олимпиады в Сочи в 2014 году, которая действительно имела место. Но этот вертолет никто не обстреливал. Просто, видимо, от старости, ветхости и воровства в тех службах, которые отвечают за состояние этого вертолета, там что-то действительно случилось, но, естественно, Федеральная служба охраны и служба безопасности президента, как ему положено, преподнесли это Владимиру Путину как покушение злых врагов, потому что не могли же они на себя взять ответственность за то, что случилось с вертолетом. Поэтому это все совершенно уложилось в его картину мира. Поэтому их людоедство нарастало еще и по мере нарастания рисков и угроз, из которых важнейшим риском, он же и угроза, является совершенно неотвратимый и необратимый, а именно страх смерти, который особенно присущ Владимиру Владимировичу Путину лично. Дело в том, что, как известно, человек смертен, опять же возвращаемся к Булгакову, и внезапно смертен. А тут выясняется, что все эти люди стареют. Что они упустили момент и шанс уйти от власти, так сказать, красивыми и молодыми. И они теперь прикованы, как рабы, к этим галерам уже когда им после 70. История пастью гроба, как сказал Владимир Владимирович Маяковский.
Ну, извини, что я перебиваю. Это метафизический страх, который обуревает каждого человека. Или в этом есть некое, ну, вот присутствие какого-то там, не знаю, ощущения именно физического страха, потери власти в связи со старостью. Потери жизни в связи со старостью, вот у власти. Вот так. Власть здесь является ключевым элементом?
Власть является ключевым элементом как составная часть концепции безопасности. То есть здесь безопасность первична, а власть вторична. То есть если можно было бы действительно унести все свое состояние...
Конечно, это они бы ушли бы.
Да. Безусловно, потому что власть инструментальна в данном случае. Если можно было бы действительно положить все свое состояние в те самые карманы, которые в гробу, и точно гарантировать себе безопасность после смерти или отсутствие смерти, тогда это, в принципе, как компромиссный вариант всех бы устроил. Но отказаться от власти уже нельзя, потому что никто не гарантирует безопасность в таком случае. Эта безопасность возможна только тогда и только тогда для представителей нынешней правящей корпорации, когда в их распоряжении находятся необъятные ресурсы российского государства. В первую очередь силовые ресурсы, и реальность которых нужно доказать и предъявить. Поэтому, собственно, то, что начиналось как спецоперация с целью смены власти в Украине ровно 2 года назад, действительно, это не была война большая в понимании Владимира Путина тех времен. Это действительно нечто, что должно было некая система мер, которая должна была продлиться сначала несколько дней в Киеве, потом несколько недель в масштабах всей Украины, потом Виктор Владимирович Медведчук становился исполняющим обязанности президента, на этом дело и заканчивалось. И никакой большой войны дальше не предполагалось. Но эта большая война случилась, вопреки намерениям и воле Путина, и очень ему понравилось в итоге. Сначала он думал, что он влип, что он оказался в ситуации, которой совершенно не готовился, к тому же 2022 год ознаменовался еще существенными военными неудачами. В самом начале было доказано, что никакой второй армии мира на самом деле не существует. Но потом еще пришлось сдать часть оккупированных в первые дни после вторжения территории. Это сейчас уже Владимир Владимирович, так сказать, чувствует себя более оптимистично. И этих страхов у него, они все равно есть, но они стали значительно меньше. Но потом он понял, что война – это прекрасный способ оправдать полную изоляцию и завершение тоталитарной трансформации, веренной его попечению Российской Федерации. Что война все спишет. То есть, действительно, все, кто против войны и против абсолютной монархии Путина, должны или оказаться в РФ в тюрьме, или за пределами РФ. И если бы не война, ему бы не удалось так быстро все это провернуть. Ему не удалось бы принять так стремительно и молниеносно весь этот пакет репрессивных законов, немедленно поставить всю силовую машину на рельсы последовательной и непреклонной реализации этих законов, показать, что всякий, кто сомневается в войне до победного конца и в необходимости пожизненного пребывания Путина у власти, есть не просто какой-то политический оппонент, а несомненный враг народа в сталинской терминологии, который должен быть в том или ином виде уничтожен, в том числе изгнан из какого бы то ни было не только политического, но и социального пространства Российской Федерации, и экономического, в связи с чем все эти законы о конфискации имущества, а сейчас же готовятся законы о том, что иноагентам запретят вести аккаунты в социальных сетях. Находясь за пределами РФ, они могут вести аккаунты, но все равно на территории РФ это будет считаться уголовным преступлением и влекущим за собой все соответствующие меры, включая заочные приговоры с конфискацией все того же имущества. То есть у иноагента и вообще у любого оппонента Кремля не должно быть никаких возможностей. Он должен быть полностью изгнан из Российской Федерации. Россия должна с ним полностью развестись и наоборот. И война дала ему прекрасные возможности это реализовать. Потому что изоляция, вот эта бункеризация, в значительной степени обусловлена борьбой со смертью и ее страхом. Потому что только в изоляции ты можешь чувствовать себя в полной мере безопасно, ну, с точки зрения человека с психологией Путина. Да? Безопасность достигает максимальной степени. Бункер – это не просто объект недвижимости, это еще некая ментальная конструкция. Когда тебе ничего не угрожает, потому что ты избавился от всего в окружающем тебя пространстве, что несло тебе определенные угрозы. То есть для того, чтобы не умереть, нужно впасть в анабиоз, скажем так, метафорически. И в этот анабиоз Путин впадает вместе со всей страной. А этот анабиоз, безусловно, требует постоянного нарастания вала репрессий. В общем виде, ну, все это замешано еще, поскольку Путин сам по себе. Что еще важно отметить с точки зрения уже ментальности путинской властной команды, исходящего во многом от него самого. Путин пришел к власти как лидер ресентимента. Как того, кто должен был отомстить. Причем на этом месте мог оказаться совершенно не обязательно Владимир Владимирович Путин. Это мог быть и кто-то другой. Но так или иначе, ситуация, в которой Российская Федерация не покаялась за тоталитаризм, за свое прошлое, перед Господом Богом и самими собой. То есть здесь не нужно думать, что она блокается перед какими-то внешними игроками или глобальным гегемоном Соединенными Штатами Америки. Но так или иначе.
Ну да, самоискупление, при котором ты не ограничиваешь в вещах, которые являются самонаказанием.
Безусловно. Да, когда была фиксирована история холодной войны и поражения Советского Союза в холодной войне, Когда так и не был найден ответ на вопрос, РФ является правопреемником Советского Союза де-факто, не юридически исключительно. Допустим, да, юридически является, поэтому тогда решением Бориса Ельцина Российская Федерация взяла на себя весь внешний долг Советского Союза и приобрела его иностранную собственность, а благодаря неустанным трудам президентов сначала Джорджа Буша-младшего, а потом Билла Клинтона сохранила все ядерное оружие Советского Союза, что было совершенно неочевидно в связи с распадом Советского Союза, и что привело к известным нам драматическим последствиям.
Конечно.
Да, и сохранило кресло постоянного члена Совета Безопасности ООН. Поэтому, когда Путин говорит о том, что Америка хотела уничтожить, расчленить Россию, он просто откровенно лжет, поскольку Америка делала все возможное, чтобы сохранить Российскую Федерацию в ее канонических границах, и более того, сохранить ее эксклюзивную лидерскую роль, формальную или неформальную, на постсоветском пространстве. Это был американский проект, поскольку в Вашингтоне считали, что Российская Федерация – это самый ответственный, самый надежный субъект бывшего Советского Союза, и с ним нужно иметь дело. И Борис Ельцин, в общем, делал все возможное в меру своих скромных сил, чтобы эту теорию оправдать. Да и, собственно, и Владимир Путин пытался вписаться в этот дискурс. Прошу прощения за это пошлое слово, да, что сказать, движение в направлении НАТО, дружба с Западом и так далее. Потом все начало уже сыпаться, но уж точно Америка никогда не стремилась к тому, чтобы разрушить Российскую Федерацию. И поэтому, ну, тем не менее, вопрос. По концепции РФ продолжатель Советского Союза или нет? Если да, тогда на РФ распространяется все бремя поражения в холодной войне. Или нет? Тогда РФ отказывается от имперских амбиций, становится обычным национальным государством, кстати, теоретиком чего в известной степени был и погибший Алексей Анатольевич Навальный. Но тогда и бремени поражения в холодной войне нет. Можно начать историю с чистого листа, и никто не может упрекнуть это новое национальное государство в том, что оно наследник тоталитаризма, точно так же, как страны Восточной Европы. У них были тоталитарные режимы, но никто не будет попрекать тоталитарными режимами, поскольку с этим тоталитарным прошлым они полностью расстались и отмежевались от него. А мы не расстались, не отмежевались. Поэтому все 90-е годы в многонациональном РФ народе накапливался, культивировался от энергии ресентимента вместе за холодную войну, за поражение и распад Советского Союза. Это в значительной степени эксплуатировалось еще и ельцинскими элитами, которые явно не понимали, куда это дело зайдет. Но именно тогда, в середине 90-х, родились многочисленные старые песни о главном, опять же, в разных форматах и проявлениях.
Нет, дошло до системных либералов в лице Чубайса, который говорил о либеральной империи, как ты помнишь.
Ну, либеральная империя уже все-таки возникла позже, в нулевые годы.
Согласен, но это на свет.
Ну, почему к этому готовилось? Мы можем вспомнить, что Союз правых сил в 1999 году шел на выборы под лозунгом Путина в президенты Кириенко в Думу. Да. Кстати, может в какой-то момент случиться, если Сергей Вуделенко станет спикером Государственной Думы на следующем витке российской истории. И Анатолий Борисович Чубайс тогда говорил, что в Чечне возрождается российская армия.
Точно может, так.
Возрождалась, но почва уже к этому готовилась. Поэтому, иными словами, должен был прийти президент, который олицетворял это стремление, вот эту жажду ресентимента, жажду мести за неудачи прежней российской истории. Чего бы не было бы, если в 90-е годы российская элита нашла в себе силы полностью расстаться с тоталитарным прошлым. И де-факто, и материально, как бы и ментально. Но еще не расставались, потому что так было удобно манипулировать народными массами. Говорим, вот сейчас немножечко подождем, и, так сказать, старый гнет вернется. И десятки миллионов людей, которые потеряли свой социальный статус и капитал в 90-е годы, смотрели с надеждой на того лидера, который воплощает ресентимент. Хотя многим казалось, что все это понарошку, и Путин ничего такого не воплощает, а он будет только исключительно защищать результаты 90-х годов и тот порядок в России, который сложился. Но для глупого народа вот будут эти сказки тиражироваться. Долгое время так и было, пока маска не приросла к лицу, и Путин не оказался лидером ресентимента на самом деле. И вот здесь мы переходим уже к его личной психологии. Не к его изначально, не психологии изначально заданного проекта Путина, а Путина самого. Путин человек очень злопамятный и мстительный.
О, да.
Поэтому тут ресентимент как национальная концепция совпал еще с его личными приоритетами. И поэтому, естественно, месть блюда, которое подают холодным, он не часто торопится с этим делом. Пожалуй, самый стремительный проект в этой сфере, который он реализовал, это прошлогодняя ликвидация Евгения Викторовича Пригожина. Прошло всего 2 месяца со дня мятежа. Даже я думал, что это займет несколько больше времени, хотя было понятно, что этим и закончится. Что это точно не простится Пригожину. Не при каких обстоятельствах. Также Алексей Анатольевич Навальный, это был единственный оппозиционный политик за долгие годы, который бросил вызов Путину на самом деле, который действительно хотел прийти к власти. А так не договаривались с оппозиционерами. в современной РФ оппозиционеры существуют только для того, чтобы имитировать желание власти, на самом деле полностью вписываться в политическую машину Кремля, что сложилось, опять же, в 90-е годы. И апофеозом этого был, результат думских выборов 1993 года, когда, опять же, русская интеллигенция ужасно скорбела о победе Владимира Вольфовича Жириновского, и тогда раздался над Россией крик Юрия Федоровича Корякина: «Россия, одумайся, ты одурела». А в итоге Владимир Вольфович вышел на авансцену и фактически объяснил, что, ребят, ну я про деньги, я, никакая власть мне не нужна, я со всеми договорюсь, и ничего не будет. Я для того сюда и пришел, чтобы поглотить все энергии неприятия существующего строя и умножить их на ноль. Потом в этой же роли выступил уже в 1996 году Геннадий Андреевич Зюганов. Было совершенно, жизнь ретроспективно, мне понятно, тогда я никак не был близок к властным структурам, у меня не было там источников, и я мог еще, разглядывая программу «Итоги» Евгения Киселева, поверить в то, что действительно Борис Николаевич Ельцин боялся Зюганова, и можно было проиграть. Нет, проиграть было нельзя. Хотя бы уже и Ельцин это прекрасно понимал изначально, в каком бы физическом состоянии он ни находился, его интуиция была на месте, и он прекрасно видел, что Геннадий Андреевич Зюганов сливается априори. Что это не человек, который собирается бороться за власть. Он собирается сохранить себе определенную нишу в политической системе с большим количеством всяких вполне буржуазных благ на словах им отрицаемых. И власть сдаст, а выборы сольет. Это и произошло. Поэтому шансов у Бориса Ельцина проиграть выборы 1996 года не было ни одного, просто из-за того, что соперники не явились на матч. И поэтому техническим нокаутом он эти выборы выиграл так или иначе, какие бы ресурсы ни были задействованы для оформления этой победы. И тут появляется человек, который на самом деле хочет власти. Естественно, Владимир Путин должен был жесточайшим образом исключить его из любой легальной политики и потом еще отомстить, собственно, что и случилось. Потому что издевательство над трупом – это уже, так сказать, апофеоз этой мести. Но это никак не противоречит тому, что, как говорил Маяковский о Ленине, он к товарищу милел людской лаской, он к врагу вставал железо тверже. Путин сейчас очень хочет показать, что он готов пойти на все, чтобы защитить эту изолированную тоталитарную систему. И он человеческая кровь не имеет такого большого значения перед лицом тех огромных исторических задач, которые он решает. И уж если кому-то суждено умереть, то по справедливости он, Путин, должен умереть последним. Потому что он несет слишком тяжелое бремя государственной власти и ответственности за этот исторический проект. И, в общем, несправедливо, что другие могут умереть позже него. Поэтому он, собственно, все время и проповедует, что жить в Российской Федерации не так уж привлекательно. Самое привлекательное, что может быть, это умереть за Владимира Владимировича Путина. И в этом смысле, кто и как умирает за Путина, это уже второй вопрос. Солдат, который отправляется на фронт с криком там, «За Родину, за Путина». Или там известный блогер Андрей Морозов-Морс, который покончил с собой на днях, несмотря на то, что был яростным апологетом спецоперации Z и долгие годы претендовал на такую нишу карманного террориста при Кремле. Да? Все, закончилось самоубийством. Так, почему? Почему не покончить с собой ради вождя? Ну и, так сказать, последовательно уничтоженный в застенках Алексей Анатольевич Навальный тоже в конечном счете умер за Владимира Владимировича Путина. Что может быть лучше? Сладостно и почетно умереть за Путина. Вот месседж, который транслирует Кремль сегодня всему окружающему миру, и особенно собственной стране и собственному народу.
Ясно. Так, у нас сейчас мы в эфире 33 минуты. И, соответственно, 37 тысяч зрителей смотрят наш эфир. Ну и 11 тысяч поставили лайки. У меня буквально пара объявлений, мы продолжим. Вчера действительно состоялся мое выступление с Аленой Курбановой в Берлине, 700 зрителей. Те, кто присутствовали, значит, смогли с нами пообщаться, но для всех остальных мы выложим видеозапись этого выступления, так сказать, для того, чтобы те, кто не смог посетить мероприятие, смогли его посмотреть, соответственно, в записи. Вот, ну и что еще? Вы видели, что мы анонсировали новую компьютерную игру «Зомби-апокалипсис», в которой, значит, я со своими коллегами, значит, по эфирам буду мочить, значит, пропагандистов вплоть до там третьего уровня. Значит, это компьютерная игра 3D, появится уже первый уровень через 2 месяца, так что следите за обновлениями, это очень и очень важно, потому что игра – это как бы шаг в сторону реализации нескольких наших интернет-проектов, ну, цифровых проектов. Вот, так что игра – это отдельная такая история. Ну и, собственно говоря, так сказать, все остальные анонсы всех остальных мероприятий и так далее я буду в своих социальных сетях укладывать. А мы продолжим. Ну хорошо, это важный вывод относительно причин убийства Алексея Навального, хотя многие считали, что той изоляции, той степени изоляции, которая была, значит, обеспечена Навальному, вроде бы, казалось бы, он добивался, во всяком случае, на этом этапе реальных результатов. Да? Соответственно, значит, вопрос-то стоит о чем? Кто придет на смену? Есть ли вызов, который может быть брошен, собственно говоря, людоедам, и с чьей стороны? Чего они реально боятся и под чем есть реальные основания? Выразимся так. Что ты на этот счет думаешь? Потому что с уходом Навального, ведь вот ты правильно сказал, тоталитарная трансформация произошла, но ее нужно было периодизировать. Нужна какая-то точка, которая обозначает эту фазу. И мне кажется, убийство Навального, оно оставляет за пределами вопроса о том, какое состояние системы мы переживаем. Это тоталитарная система, теперь уже нет никаких сомнений. Дело не в персонализации, а в том, что у этой периодизации появилось достаточно ясное указание в связи с убийством главного оппозиционного политика, уличного политика, не системного политика, в тюрьме. То есть это действительно этапное событие. А что теперь, что дальше, после убийства Навального? Каким может быть процесс? Это все-таки надежда на какое-то внутренние противоречия, которые могут нарастать. Это смерть Путина и хаос, который может породить эта смерть. Это попытка защититься от этой перспективы путем создания в тоталитарной системе династического продолжения по типу Северной Кореи, где семья Кимов правит многие десятилетия. Вот что, какие риски у системы и какие ее способы хеджирования? Вот выразимся так.
Ну, на мой взгляд, полноценный, полноформатный тоталитаризм сложился несколько раньше, чем день убийства Алексея Навального. Это, ну, день гибели Алексея Навального, скажу более корректно. Это лишь одно из важных проявлений этого. И, собственно, то, как обращается с этой гибелью Кремль, и вот эти издевательства над трупом, вернее, издевательства над близкими Навального в связи с мертвым телом, это лишь отражение того, как далеко зашел тоталитаризм в своем стремлении унизить всех окружающих. Потому что для тоталитаризма это очень важно. Если мы вспомним и классические тоталитарные антиутопии, и то, как они воплощались на практике, в том числе в нашей общей родине Советском Союзе, мы поймем, что конечная цель тоталитаризма – это не просто подчинить себе людей на вверенной его попечению территории. Конечная цель – это заставить людей верить в то, что они любят большого брата на самом деле, что никакой альтернативы ему быть не может в принципе, что на первом этапе человек запуганный, или лишением каких-то благ, а потом и жизни, перестает протестовать. Но на высшей и последней стадии взаимодействия тоталитаризма с его подданным, этот подданный искренне начинает верить, что тоталитаризм – это хорошо. И ему хорошо при тоталитаризме, и умереть за все это не так плохо. Вот этого, безусловно, режим добивается и переходит именно в эту стадию. Никакого практического плана, на мой взгляд, смены этого режима сегодня быть не может. Или, по крайней мере, он не может быть реалистичным. Здесь можно рассуждать лишь о черных лебедях, предсказать которые невозможно, на то они и черные лебеди. Но моделировать ситуацию, естественно, можно, исходя из исторического опыта, как оно происходит. Понятно, что для самого Владимира Путина тотальная изоляция и консервация есть синоним пролонгации власти и незыблемости этого режима. То есть для него война – это не… В этом смысле война будет идти, пока Путин жив. То есть, и я согласен с тем, что во многом это война одного человека, поскольку она очень отражает психологические проблемы Владимира Владимировича, в первую очередь его неспособность перемирить себя с идеей смерти, свойственная, в общем, многим диктаторам и тоталитарным правителям на протяжении мировой истории, потому что действительно в какой-то момент человек понимает, что в этом мире по эту сторону экзистенциальных баррикад ему доступно и подвластно все, а по ту сторону непонятно что. И, конечно, вот то мы с тобой обсуждали, чем заняты родные дочери Владимира Владимировича, или, по крайней мере, дамы, которые считаются таковыми, вот они занимаются самым главным – борьбой со смертью. В отличие от тебя, я вовсе не убежден, что он собирается делать их своими преемниками. Но то, что они решают важнейшую задачу для него, это пролонгация его жизни и здоровья в полном объеме, как минимум до 2036 года.
Это... Вот продлить его жизнь – это эфемерная вещь, а вот оставить их в качестве, значит, своих канцельерий – это более реальная вещь. Но если так,
ну, на мой взгляд, ровно наоборот. Для Путина таким материальным, весомо, грубо зрим – это то, что происходит при его жизни. А что происходит потом, неизвестно.
А почему потом? Он сейчас должен начать это делать. Вот о чем речь. Иначе немощь его охватит.
Нет, немощь его не охватит постольку, поскольку он ведет здоровый образ жизни и с помощью генетических технологий, там всякого редактирования генома, может ее пролонгировать. Продолжение в детях, это нет. Как Иосиф Сталин в данном случае, и вот, хотя Путин и Сталин совершенно разные люди, их нельзя впрямую сравнивать. У них совершенно разные психотипы. Разный генезис, и поэтому, опять же, ведут они себя далеко не одинаково. Сталин постоянно выкашивал поколение за поколением ключевых фигур советской элиты. Путин так не делает, напротив, он подобно скорее Адольфу Гитлеру, он, так сказать, избегает любой турбулентности в этом смысле. Он все-таки человек, глубоко сидящий в прошлом, и как всякий ПСИС, человек, который вот живет в прошлом как в настоящем, он любит людей, которые связаны с ним долгими десятилетиями, он не готов им пожертвовать. Поэтому в этом смысле он как Сталин вести себя не будет. Но он даже не готов пожертвовать, собственно, ельцинской семьей и теми, кто сформировал его как политика в 90-е годы, потому что для него вообще прошлое священно. Именно поэтому он постоянно находится в ситуации обороны прошлого, пусть даже полностью ему перепридуманного и мистифицированного и мифологизированного. Но он человек прошлого. Вот любое проявление будущего для него несет смертельную угрозу. Он не хочет никакого будущего. Он хочет консервировать всю ситуацию так, как она есть. Но в чем-то он, они со Сталиным и близки, потому что Иосиф Виссарионович совершенно не предполагал каких-то преемников и не собирался их культивировать. Напротив, он считал, что если люди, воспринимаемые как преемники, появляются, это несет ему личную угрозу, поскольку преемник может быть центром консолидации значительной части элит. Зачем ему это надо? Тогда придется преемника убивать, а это лишние хлопоты. Поэтому лучше, чтобы работала парадигма, согласно которой Сталину не может быть в принципе никакой альтернативы. «Останетесь без меня, погибнете», — говорил Сталин незадолго до смерти. Он, безусловно, искренне в это верил. И, как ни смешно, если трактовать это высказывание не буквально, а несколько метафорически, он был прав. Но смысл, что сталинизм возможен только при Сталине, так же, как и путинизм только при Путине. Как только Сталин умер, коммунистическая система, не утратив своего тоталитарного характера, все же начала очень существенно трансформироваться. И в первую очередь она начала трансформироваться не только в направлении определенной либерализации внутри страны, опять же, не от того, что наследники Сталина вдруг оказались либералами и гуманистами, они никогда в жизни ими не были. Они были типичными людоедами же, сталинского разлива и призыва. А потому что иначе в их понимании систему было спасти невозможно. Они так хотели. И, конечно, в направлении потепления отношений с Западом. И здесь ключевой переломной точкой был Карибский кризис 1962 года, когда стало ясно, что Советский Союз ни при каких обстоятельствах не пойдет на глобальную войну больше. С этого момента возникает тезис, лишь бы не было войны, и он, собственно, с этим Советский Союз дожил и дотянул до конца 80-х, когда де-факто прекратил существование. А Путин здесь скорее стоит на сталинских позициях. Он живет по слоганам «лишь бы была война», пусть даже на ментальном уровне, потому что он считает, что вот этот отказ от парадигмы угрозы, перманентной угрозы глобальной войны, Советский Союз во многом и погубил. Он такую ошибку не совершит. Он не будет выдвигать преемников, и он будет физически пролонгировать себя, потому что с его смертью удержать ситуацию под контролем будет уже невозможно, кто бы ни оставался. И уж тем более его несчастные дочери, я не думаю, что он хочет втравить их в такое предприятие, чтобы ответственность за консервацию путинизма была возложена на них. Нет, на них огромная ответственность за то, что путинизм консервировался при живом Владимире Владимировиче. Я говорю, при том, что они изначально по своему образованию, уважаемые эти дамы, при всем тем огромном уважении, они имели никакого отношения к биомедицине, к генетике. Это, они занимались совершенно другими отраслями и областями знаний. Это Владимир Владимирович специально направил уже в 21 веке на эту стезю, потому что он не может доверить никому, кроме ближайших родственников и ближайших друзей. Поэтому Игорь Иванович Сечин, глава Роснефти, где Роснефть, а где генетические технологии, это, так сказать, вопрос риторический, он куратор финансовых всех этой системы проектов, потому что ему можно это доверить, он не подведет. А так просто, так сказать, нельзя это все разбрасывать бисер перед свиньями. Поэтому я не думаю, что у Путина есть какой-то план вот на то, что будет с властью после него. Его задача – зацементировать власть при нем самом. Поэтому постоянно нарастает охрана, постоянно культивируется представление о новых каких-то угрозах, покушениях, о том, что, безусловно, кровавый Запад – это главный источник угрозы, и Путин искренне верит, что если кто-то и может поколебать его режим, то США. У них для этого есть огромный ресурс, поскольку у Путина ресурсный подход. Он официально объявил Такеру Карлсону в недавнем интервью, значение которого Кремль серьезно переоценивает, но, тем не менее, что он не верит в Господа Бога. Это было сказано официально. То есть теперь, так сказать, кто угодно может утверждать все, что угодно. Тут внесено в протокол, когда Такер Карлсон его спросил, вы чувствуете проявление воли Господа Бога или вообще каких-то сверхчеловеческих сил в истории? Так что Путин ответил твердое «нет». После чего поморщился, сказал, ну какие типа сверхчеловеческие силы? Нет, все силы находятся по эту сторону баррикад, поэтому Путин не ожидает, что случится какое-то чудо, там, воля Божья. А что такое конспирология? Откуда она рождается вообще в истории человечества, на мой взгляд? Она рождается, как, на мой взгляд, это далеко не все с этим согласятся, именно когда исчезает Божья воля и приходит теория заговора. Если нет Божьей воли, то значит, все это заговор. Ротшильдов, Рокфеллеров, Барухов, тайных сил, жидомасонов, пятых и двадцатых. В данном случае Путин исходит из предположения, что США очень много всяких ресурсов.
Наделение там других сил божественным.
Да, совершенно каким-то, с разным знаком, там, инфернальным статусом. Возможно, решать любую задачу любой степени сложности. Собственно, почему еще мастер Маргарита производит вновь такое впечатление, потому что действительно единственной эффективной альтернативой тоталитарному режиму, который может с ним бороться, это Воланд. Вот, так сказать, да? У него есть возможность. Дьявол может победить. Победить тоталитаризм, поэтому, безусловно, именно мастер Маргарита, как 12 стульев и золотой теленок, решили для русской литературы советского периода почти нерешаемую задачу положительного героя. Не ходульного положительного героя типа Павки Корчагина, который существует в природе, а настоящего. Это дьявол, как Блонд, и дьявол лает, как Остап Бендер, потому что эти люди могут как-то быть налегке, вот на коротке с тоталитарной системой. Они не очень боятся. Они могут бросить ей вызов и даже победить. Поэтому, возвращаясь к тому, как мы оцениваем, завершая ответ на твой вопрос, где факторы нестабильности этой системы с точки зрения исторической логики и ретроспективного анализа аналогичных систем. Во-первых, разумеется, в нелояльности определенной части окружения, которая хотела бы положить всему этому конец. Путин это прекрасно понимает, поэтому он будет и дальше, скажем так, усиливать наблюдение за собственным окружением с целью выявления.
И чистку тоже, и чистку. Вот когда говорят товарищ Сталин и все вот это, в условиях тоталитарной системы, как раз-таки хеджирование риска внутри системы зарождения какого-то там фронды или там заговоры и так далее, на опережение будут чистить саму систему. То есть эти люди будут страдать судьбой Навального, понимаешь?
Вот. Ну, не в той мере. Я не случайно вот обращаю внимание, что Путин и Сталин очень разные люди. Поэтому это будет выглядеть по-другому. Такой массовой зачистки окружения, как при Сталине, конечно, не будет.
Вопрос же не масштабирование, это вопрос направленности.
Но, конечно, какая-то ротация будет, какое-то удаление вчерашних друзей по подозрению в предательстве непременно случится. И думаю, что после президентских выборов, когда у Путина будет больше времени этим заняться, так сказать, он этим отчасти займется. Но не до сталинского уровня, поэтому многие люди, все-таки большинство нынешнего окружения, оно останется. Дальше это объективный вопрос состояния экономики и технологической сферы. Рассуждение о том, что международные санкции в отношении РФ не работают, опять же, кажется мне не вполне зрелым. Да, они не работают в том смысле, что они не ведут к немедленному краху путинского режима, но они не могли к нему привести. И вообще история санкций не показывает, что они ведут когда-нибудь к быстрой смене режима, в отношении которого введены. Но то, что Россия оказывается изолированной от международных финансовых рынков, давно уже оказалось, то, что она полностью изолирована от достижений современной технологической революции, это уже в среднесрочной перспективе очень существенно влияет на состояние страны, ее экономики, ее инфраструктуры. Наконец, сама инфраструктура крайне изношена, потому что с советских времен ей не уделялось должного внимания, туда не направлялись достаточные инвестиции для ее модернизации, даже поддержания в работоспособном состоянии, что мы видим каждую зиму с этими, так сказать, коммунальными катастрофами, которые нарастают и количественно, и качественно. Это все тоже факторы риска. И, наконец, здесь уже главный метафизический фактор риска, из рукава которого должны вылететь основные черные лебеди, состоит в том, что никогда в мировой истории прошлое не побеждало будущее. Владимир Путин – лидер и предводитель партии прошлого, причем в глобальном масштабе. Он и хочет им быть. Он хочет позиционироваться как такой оплот консерватизма, старого доброго чего-нибудь. что вот, собственно, на недавнем каком-то очередном форуме, где итальянская журналистка спросила его, может ли Россия быть убежищем для всех тех, кто не приемлет тотального засилия ЛГБТ и всего прочего, он сказал, конечно, бегите все к нам, абсолютно. Разумеется, как говорил Владимир Ильич Ленин, мы готовы принять всех, кого боится Америка, кроме уголовных, разумеется. А вот, собственно, примем всех, и все окажутся в ГУЛАГе, разумеется, так или иначе, просто не сразу это поймут, хотя и достаточно быстро. Но партия прошлого всегда проигрывает партии будущего, вопрос только в темпах. Можем ли мы рассчитывать на то, что это случится быстро? Скажем так, в ближайшие годы, как бы, наверное, нам очень хотелось, потому что мы тоже не хотим стареть вместе с этой системой, лишаться определенных возможностей, иллюзий, надежд, цветов и запахов. На этот вопрос у меня нет однозначного ответа. Собственно, Путин все прекрасно понимает. Поэтому его задача затормозить процесс, остановить время. Вот он работает на то, чтобы остановить время, на то, чтобы будущие и настоящие вернулись, заглянули в прошлое. Скажем так, если результатом предыдущих трех мировых войн, первый, второй, холодный, была демилитаризация Европы, вот сейчас мы наблюдаем милитаризацию Европы обратно. Во многом все усилия Владимира Владимировича, потому что вдруг Европа вспомнила о том, что без мощных вооруженных сил в каждом из национальных государств, входящих в состав Европейского Союза, без восстановления оборонной промышленности, а то и даже без возвращения к обязательному призыву в армию, противостоять потенциальной путинской угрозе невозможно. При этом совершенно тут в данном случае не важно, собирается Путин действительно нападать на страны НАТО или нет. Он собирается все время воспроизводить перманентно угрозу этого нападения. И это уже очень существенно влияет. То есть Европа абсолютно расслабленная, гуманитарная, думающая о зеленой экономике, устойчивом развитии, космических кораблях, бороздящих какой только угодно театр, вдруг неожиданно должна себя ущипнуть и вспомнить о том, что мы возвращаемся буквально лет на 50 назад. И это Путин, этого Путин добивается, тем самым замедляет ход истории. Он берет свой ржавый пульт, направляя его на телевизор мировой истории, и вот нажимает на паузу. И у него это потом перематывает назад. Вот этим он постоянно занят, как в смысле своей внутренней политики, то, чтобы законсервировать полную ситуацию и заставить вернуться туда, уже во времена даже до брежневского тоталитаризма. Без коммунистической подоплеки оболочки, но функционально то же самое. Так и весь мир он должен заставить вспомнить о том, что было когда-то прошлое, когда самым страшным была вот эта угроза большой войны. И коль скоро она сегодня исходит из Кремля, этот мир должен быть так сосредоточен на защите себя от угрозы большой войны, что он не может покуситься на Кремль, ну не до того совсем. Мы снова переходим в режим сдерживания, когда, собственно, как и во время холодной войны до рейгановского периода, задачей становится не победа и не ликвидация конкурирующей фирмы, а в общем сохранение статус-кво. И раз это устраивает Путин, это должно устраивать и его оппонентов. Именно этим он и занят. Но это не может длиться долго. Особенно в ситуации, когда все глобальные скорости стали гораздо-гораздо выше, чем во времена нашего детства. То есть во времена, непосредственно предшествовавших краху Советского Союза. Именно поэтому я считаю, что это, в этом смысле этот режим прошлого обречен. Но вдаваться в детали, как это произойдет и в какие сроки, значило бы проявить определенную безответственность, которую бы я хотел избежать.
Так, ну что же, 52 минуты полных мы были в эфире, и 42 тысячи, там, без 100 человек нас смотрят в прямом эфире, 14,5 тысяч поставили свои лайки, я благодарю всех зрителей, что это воскресенье вы провели с нами. Мы, конечно, продолжим эти темы через 2 недели, когда Станислав Александрович сможет с нами поговорить снова, и мы на следующей неделе будем вести и другие эфиры, касаться этого, и других тем тоже. Нам важно, чтобы вы следили за нашими эфирами, а для этого нужно подписаться на канал Фейгин Лайв, поставить колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о новых эфирах. И, конечно же, подписаться на канал Станислава Александровича Белковского в описании к этому видео по его имени. Вы можете найти ссылку и смотреть эфиры там. Ну что, Станислав Александрович, спасибо
огромное. Последнее слово.
Конечно.
В рамках этого эфира. Ну, во-первых, я бы все-таки тогда уточнил по факту в постскриптуме название нашей программы, что да, людоеды, но не навсегда. Возможно, на более долгое время, чем нам хотелось бы, но не навсегда. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Белковский. Это только что 2 премьеры специальных выпусков проекта «Время Белковского». Это «Навальный после смерти» и «Что после войны». Большое спасибо, Марк Захарович. Спасибо всем и до скорой встречи в этом эфире.
Ура. Спасибо. Всем всего доброго. Скоро увидимся.